Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семь в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 4 марта. Как же приятно это произносить. Суббота, с вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро, это правда.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Юлия Воркунова. Вы можете присоединяться. И вот эти вот возмущения, что анонс какой-то слишком длинный. Знаете что, имейте совесть.
Но анонс-то нормальный был.
Сегодня все четенько вообще.
Да, не понимаю, где.
Тут же, понимаешь, это история про возмущаться, а не про то, какое отношение это имеет к реальности.
Такое поддерживаю.
Про тебя?
Да, да. А мы можем весь эфир вот так вот просто мелодию эту оставить, вкидывать по 2-3 фразы и где-то 20 секунд эфира еще убивать вот эти такие частушки?
Могли бы, кстати,
да?
Мне
такие
кажется.
Такие дебильные. Немножко, да.
Почему нет? Щукин же ведет на подложке.
Не, надо вот прям вот 2-3 фразы и прям выводишь музыку.
Как в новостях.
Идет музыка, да-да-да, типа того, но только дольше музыка должна быть. Фразы такие с прибаутками, знаешь, должна быть. Как Николай Фоменко в свое время, помнишь, на какой-то из радиостанций, я не помню на какой.
Ну, на какой-то.
Анекдоты травил.
Да, вот, да, значит, да.
Все, и русская. Ну, вот так вот надо. Вот мне нравится такое. Я считаю, что это классика радио.
Мне кажется, что
жанра.
Мы к этому придем.
Да, обязательно надо. Обязательно.
Подожди,
надо.
Отметим нашу с тобой трехлетнюю годовщину.
Уже, кстати, скоро.
Уже скоро, да.
Когда мы придем к этому, это вот будет пик достигнут, и дальше только падение, конечно. Но это смотря как смотреть. То есть можно перевернуть.
Перевернуть, да, надо, конечно.
Принципе, да.
Да, потому что это так оно и есть. Будет ли перекличка, интересуется Тейл, конечно. Тейл здесь, Игорь Новицкий здесь. Джекпот на месте. Миш Николаев присылает нам что-то. Пилюля поздравляет с днем рождения Марину Александрову. И мы очень присоединяемся.
К чему?
К чему?
Еще раз, что ты прочитала?
К тому, что у Марины Александровой сегодня день рождения.
Да, да, с днем рождения, конечно.
Да. Вот, Челябинск на связи в виде Артема.
Ну, Марина Александровна тоже из этих, да?
Из наших.
Из наших, понятно.
Да. А ты что думаешь, у нас так приятно? Евгений Нагорный тоже из наших. Да. И Роман Щукин.
Да.
У нас здесь немного аквариума.
Много хороших людей здесь, да.
Да. 8 марта, 3 года этой богадельни, пишет Виталий Фили, он все знает про
да.
нас. Это, кстати, пугает тоже немножко.
Осталось только знать, сколько ты раз машину мыла.
Вы знаете, такой. Друзья мои, вот это, сказать, сейчас отдельная страшная история. Я сейчас прихожу и говорю, машину вот помыла, а она опять грязная, естественно, потому что вы же видите, что на улицах творится. И Георгий говорит, да, это третий раз же за зиму, когда ты моешь машину. Я говорю, откуда ты знаешь такую статистику? А я сейчас, говорит, ехал и вот думал, прикидывал, вы мне сколько раз за зиму ты мыла машину? Вы знаете, страшно стало. Вот вам бы не стало страшно?
Да, ну, причем вот это прям, вот прям действительно сейчас, вот по дороге на эфир происходило.
Пугает,
если на Ордынке, честно. Я даже место помню.
Ну ладно, хорошо, пускай.
Так что имей в виду.
Нет.
На Ордынке о твоей чистой машине думает.
Потому что там очень красиво.
Ну видимо.
А машина моя не очень.
Не, ну когда просто такая жуткая погода, я вот всю неделю езжу и хочу помыть машину, и в итоге одергиваю себя и правильно делаю.
Конечно.
Потому да. что, конечно, на улице страшная, но зато март, все уже зима позади, осталось ждать, когда потеплеет.
Угу.
Надеюсь, что ждать недолго, хотя...
Не, синоптики ничего хорошего нам не обещают.
Ну, обычно, когда они так обещают, все наоборот происходит. Я себя так успокаиваю. Думаю, что если они сказали, что будет только в середине апреля, что ли, весна наступит.
Да, календарная.
Надеюсь, что через недельку.
Не значит. Календарная, как она называется? Метеорологическая.
Настоящая, короче.
Да, нормальная.
Да. Доброе утро, каждый день мою машину обречен, так как это такси, пишет Макс. Ну, это, ну вы как, в робота заезжаете или, наверное, в эту, в ручную вот эту историю?
Ну, наверное. Которая,
кстати, на мой взгляд, вообще невыгодная. Ну, там надо уметь.
Ну, есть какие-то умельцы.
Да-да-да, там надо руку набить. Что я каждый раз, когда заезжал, я один раз заехал в эту ручную мойку, у меня облили, по-моему, антифризом, что-то такое на улице. Ну, видимо, бачок у кого-то взорвался рядом с моей машиной, и прямо-то одну сторону забрызгал антифризом. Надо было это как-то смыть. И я уже ночью только добрался до мойки. У меня там рядом с домом есть вот это вот ручное самообслуживание. Вот как она называется, все вспомнил. Я заезжаю, что-то обливаю, холодно на улице еще.
Ну, конечно.
Оказалось, что там есть два режима, летний и зимний. И надо было зимним.
Чтобы вода была тепленькая.
Вода с пеной.
Ага.
Теплая вода с пеной. А летний режим, это ты просто пеной покрываешь. Я в итоге покрыл машину полностью пеной, и она вся замерзла.
Кайф.
И у меня машина превратилась в одну вот такую в облачко. Гигантских размеров облачко. Это было не смыть вообще никак. Я в итоге потратил 1000 рублей на этой мойке самообслуживания. Пихал и пихал туда. Ну, не прикладывал, слава богу, там карточкой можно было расплачиваться. Чтобы смыть хоть как-то эту пену, все равно не смылось до конца.
Класс.
Так что да, там надо уметь, конечно.
Да, но в принципе мы никогда и не сомневались в твоих способностях и талантах. Поэтому...
Тортлайжер пишет, а почему Дворецкого не послать?
Мыть машину.
Да, действительно. Ну, протупился, что поделаешь.
Захар
надо, да, конечно, да, да.
Направить.
Захар и надо. Ну, давай, ладно, у нас есть там достаточно тем.
Достаточно, достаточно. Самых разных, интересных, увлекательных и потрясающих. Про долги.
Про долги.
Да. Хочу тему про долги. Неделю на нее смотрю. Я ее чуть ли не в понедельник еще нам прихватила.
Да?
Да. Я готовлюсь заранее к нашим потрясающим эфирам. Которая, а так ведь и не скажешь, да?
Это которое звучит как опрос.
Конечно.
Да? Опрос. Да. 42% москвичей не дают денег в долг. Вообще не дают. И это, кстати, гигантский процент, на мой взгляд.
Так может, у них и не просят?
Данные исследования сервиса Superjob предоставил, значит, нашей радиостанции. Согласно этому опросу, деньги в долг москвичи дают чаще всего родственникам, 22%. Реже друзьям 20%, ну, практически как родственникам, друзья как родные, да, 22, 20, одно и то же. Коллегам по работе всего лишь 8%.
Кто писала? Дай бы по шее кирпичом.
Ты же сказал, ты ее нашла.
Нашла я, написал не я.
А, все, ладно. И не дают 42%. Вот так вот. 13% обращаются к родственникам с просьбой одолжить деньги. 9%... Это то же самое, нет?
Нет, это кто это обращается.
Все, понял. 13, я думаю, два раза одно и то же, разным текстом просто написано.
И разные цифры.
Да, и разные цифры. 13%, значит, к родственникам идут взять в долг. 9% только у друзей берут в долг. 2% у коллег. И один... Вот эти 2% у коллег, которые берут... Да? И ты представляешь, всего 2% берет?
Да.
Но им дает 22%. Или что, 20%? А нет, вру, 8.
Короче.
Ладно, да.
Все, успокойся, все хорошо.
Но все равно, процент, который берут, сильно меньше, чем процент, который дают.
Да.
В процентном соотношении вот такая история. Короче, давайте.
Потому что те, кто берут, мне кажется, они немножечко...
Сволочи?
Немножечко обманывают.
А, вот так вот.
Просто не признаются. Не все признались из запрошенных, что они берут.
Давайте делиться. Берете и даете ли вы деньги в долг? Как часто? Кому?
И сколько?
Какие условия? Ну, почему нет?
Расписочка, процентик.
Да. Такий процентик никто не отменял. Почему нет?
Я считаю, что ничего в этом нет.
Вот.
Зачем вообще-то с бедными людьми, которые будут просить в долг? Все, я обожаю. Началось.
Слушайте, обычно самые богатые люди берут в долг. Ну, как показывает по практике, вот бедные не берут.
Нет, нет, к сожалению.
Да? Ну, не, они, может, прикидываются богатыми. Так-то они нищие, понятное дело. Поэтому долг берут, никогда не отдают.
Всегда отдаю.
925-48-94-8, это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Слушаем вас, здравствуйте. Доброе утро.
Алло.
Доброе утро, дорогие мои.
Здравствуйте, крестный отец. Здравствуйте.
По-моему, подобная тема у вас уже была.
Разумеется, как и все остальные.
У ваших коллег, Макс и Марина.
Ну, этих тем более. Все было, да. Возможно.
И, значит, вы знаете, я стараюсь жить по средствам. В долг стараюсь не брать и в кредит тем более.
Тем более.
О как.
Ну. И еще, вы знаете, как говорится, есть такая поговорка, типа, присказка, хочешь потерять друга, дай в долг.
Да, и она не на пустом месте появилась. Спасибо, крестный отец. А кредит считается, как взять в долг?
Мне кажется, все-таки другое. Это другое. Это еще хуже, по мнению крестного отца.
Ну, это, я думаю, много, по чему мнению, еще хуже, но вот про кредит не берем. В долг никогда не брал и не давал за свои 48 лет. Жизнь надо на свои по доходам. Давайте разбираться. Мне кажется, что вот когда такие фразы...
Крестно, мне так больно каждый раз.
Из-за чего? Из-за долгов?
Из-за всего вот этого вот.
Сейчас сорвется, знаете? Вот.
Я сейчас могу заплакать.
Вот этот момент, да, надрыва, он сейчас может произойти. Вот она держалась, сколько там, полгода примерно. Как клещи получили. Держалась. Почти. Да, уже год?
С мая.
Да ты чего?
Мой что рукастый дружочек.
Я думал, приехали, знаешь? Причем Селена была как из дурки, знаешь? Таки доехали спустя 3 года.
Подожди, слушай, мы же не сразу это начали.
Да, нормально. Ну, в общем, сейчас сорвешься. Короче, по поводу долга. Что входит в это понятие? Взять или дать в долг? Вот 500 рублей. Это считается или нет?
Ну, что ты их даешь... С тем, чтобы их потом вернули?
Ну, кому как. Вот. Ну, или давай 5000 рублей, хорошо.
Ну, вот 5000 рублей, хорошая
5 сумма. 5000 считается?
Да, конечно.
Просто мне кажется, что вот в эти проценты входит, типа, я никогда не брал в долг, ну, там, я не знаю,
200 тысяч рублей, да, значит, на 2 месяца.
Да-да-да, чтобы кредит закрыть или машину купить, вот мне сейчас не хватает, а потом я отдам. Вот как будто такое что-то вот вкладывается в это понятие, взять или дать в долг.
То есть это не 300 рублей до зарплаты?
Ну, да. 5300 рублей, ну вот какая-то мелочь, это, по-моему, несерьезно.
Нет, ну смотри, мне кажется, что люди, вот, которые говорят о том, что они никогда не берут в долг, они должны вообще никогда ничего не брать.
Вообще, чужим
вообще. Деньгам не прикасаться. Даже, да, вот сломался в столовке этот аппарат, который карточку считывает, ты просишь наличку, значит, до завтра или переводом, чтобы через 15 минут переслать. Это тоже считается.
А...
Раз уж ты такой принципиальный, никогда не берешь в долг, то вот и нечего, значит, носи с собой наличку.
А друг, который, например, говорит, да, сейчас, и сегодня я за тебя, а завтра ты за меня.
Тоже нет.
Долг? Вообще нет.
Нет.
Все. Надо прям принципиально.
Все, да. Живешь по средствам, так и живи по средствам.
Согласен. Долг это начиная с 10 тысяч рублей, при этом 36 тебе пишут.
С чего бы это интересно? А что, до 10 тысяч рублей это у вас не деньги? Хорошо живете, что могу сказать?
Ну, это 10 тысяч рублей. У тебя точно деньги. Каждый рубль нынче к месту.
Каждая копеечка, да.
Я другу не дал 1,5 миллиона рублей на первоначальный взнос на ипотеку. Он не работает, живет непонятными темками. Понятно, знаю таких, есть у меня такой
друг.
Если не можешь первоначальный взнос внести, тебе не нужна ипотека. Короче, друг в обиде, больше не общаемся. Да, это такая история, можно и обжечься об нее. Ну, то есть, если человек к тебе приходит... И просит, а ты говоришь, нет, тебе не дам, ты какой-то левый. При всем уважении, ты мой друг, но тебе деньги не доверю.
Ну зачем так говорить? Ты же можешь сказать, у меня нет.
Ну а если у тебя объективно есть?
Откуда ты знаешь, что у меня есть?
Ну типа, ну есть.
Нет,
ну
ты же можешь этого не знать. Ты, я, может, делаю вид, что у меня есть, а на самом деле нет у меня ни шиша.
Ну, значит, хорошо делаешь вид,
что отлично есть, делаю, да? Вид, это вообще лучше всех получается. Ну, вот. Вот, поэтому нет. Слушай, ну это я просто, оказывается, все эти годы очень успешно делал вид, что у меня есть, на самом деле у меня нет, поэтому, а к сожалению, не могу такой, дать тебе 1,5 миллиона.
Сидишь, например, и обмываешь сделку новую на десятки миллионов рублей, такой,
ну тогда нечего.
Я богатый!
Сам,
и в этот момент он к тебе подходит, и такой, слушай, ты богатый теперь, может, дашь деньгу? Ты такой... Ну, понимаешь, ну, богатый-то это я когда еще буду? Это сейчас мы только...
Ну, как бы да.
Расписались, как, вот, то есть, ну, это тоже как-то... Не, ну, бывает такое, ну, знает человек, что у тебя есть.
Ну, вот нечего трепаться, чтобы люди знали, что у тебя есть.
Ну, как? Ну, и хорошо, не 1,5 миллиона. 1,5 миллиона — это серьезная сумма, очень серьезная. Давайте на, там...
Опять нервно.
Не просто серьезно, а недосягаемое, что ли, или что-то по нынешним меркам. Нет, ну, даже хорошо, 50 тысяч рублей, вот, давай так. 50 тысяч рублей, то что, 100 тысяч. Отлично, круглый. 100 тысяч рублей, тоже хорошая сумма, многое на нее можно купить. А лишний не будет никому.
Да.
100 тысяч рублей.
Ну?
Ну, у тебя точно есть 100 тысяч рублей. Это можно с большей уверенностью сказать, чем, там, 1,5 миллиона.
Ну, да.
Не даешь все равно. Потому что левый тип.
Вот как-то это нужно красиво обставить. отказ от давания в долг левому типу. Мне так кажется, по крайней мере. Я бы точно совершенно придумывала какую-то изящную отмазку. Я говорю друзьям, что все деньги в стройке. Свободных нет. Уже 8 лет строю дом, говорит джекпот.
А дом реально строить? Или... То есть дома нет на самом деле никакого.
А удобно, кстати.
У меня стройка.
Да. Нет, ну подожди. Можно же еще всегда говорить, что у тебя все лежит на таких счетах, с которых не снимается.
Угу. Да, это так можно, кстати. Это хорошо. Так можно. Да. У меня вклад.
У меня есть, да, но сорян, все на вкладе.
А он скажет, до которого вклад?
На 5 лет.
О, только открыл.
Только открыл, да.
Да, но с другой стороны он скажет, ну раз ты только открыл, значит, еще никаких процентов не набежало, может быть.
Год назад открыл.
Ага.
Посередине, уже набежало, посередине, да.
Угу, понятно. Нормально, а ты умеешь выкручиваться из этих историй, я смотрю.
Мне не просят долг, ты посмотри на меня.
Да, тоже правда. Самое противное...
Последний человек, к которому можно обращаться.
Помогаешь, а потом же выпрашиваешь свои же деньги. И на тебя обижают, что требуешь свое, пишет Владимир Бонд. Вот это почему я не люблю.
Потому что потом...
Я не умею так просить свои деньги назад, мне действительно неудобно, как некомфортно.
Угу. А еще некомфортнее, если это такая сумма, знаешь, вот из разряда 500 рублей, и про нее забыли, а ты помнишь.
Ну, у меня...
Тут вообще неловко.
500 рублей мне как-то все равно.
Не жалко. Вот, ну, это да. Я сейчас
жалко снял,
ну, пятерка пускай
вот
будет.
Вот 5 тысяч, у меня была такая история, 5 тысяч рублей у меня занимал один человек, и он... То есть 5 тысяч рублей, тоже честно признаюсь, мне не особо холодно и жарко. Хотя тогда, когда занимал, было холодно и жарко. У меня тогда была зарплата 40 тысяч рублей. Когда у меня... Ну, то есть 40 тысяч, 5 тысяч. Серьезная, серьезный процент от этой зарплаты, от моей, у меня взяли в долг. Я дал человеку на 2 недели.
Так.
Он мне ее вернул спустя 1.5 года, эти 5 тысяч рублей. Причем с тех пор у меня там как-то... Стало получше с деньгами, еще что-то. Уже, естественно, убежала та зарплата, пришло много других. То есть я забыл, в принципе, про эти 5 тысяч. Я как-то прокрутился.
Ты молодец.
Спокойно, все стало в порядке, но я и не просил. Ничего я ждал. Уже это, знаешь, превратилось в проверку человека. Это как будет выглядеть? Там, знаешь, как было? Я устроился на новую работу, и сейчас вот у меня... Первая зарплата, так как я где-то посередине месяца, еще что-то, она у меня вообще урезанная, кошмарная. А вот со второй зарплаты, как только полную мне выплатят, я так сразу, значит, тебе верну. И человек уже с тех пор поменял 3 работы. У него уже этих урезанных зарплат было несколько, полных было, премии были какие-то новые. И тогда я все ждал, ждал, ждал. В итоге вернул, но когда напомнил, несколько раз причем.
То есть ты напоминал все.
Да, но через шутку, знаешь, так типа, ну, ты такой,
мне,
это
кстати,
уже, да, пятерочку-то, сюда на банку. Ну, то есть такая вот была история, и то не сразу. И это вот...
Ведь неприятно.
Ты, и он, и ты понимаешь, что это же через шутку, но через шутку правду, все понимают, что это за шутка, понимаешь? Это так вот какая-то... С тех пор стараюсь особо...
Один мой друг дает в долг человеку, про которого все знают, что ему нельзя давать.
Вот это,
знаешь,
вообще...
Есть да, такие люди,
есть, конечно.
Да, которым вот да. Ты приходишь в новый коллектив работать, а тебе говорят, кстати, а вот это вот, Света, Свете никогда.
Да-да, есть такие.
Есть такие. Вот один мой друг дает такому человеку, я каждый раз говорю, что это за инвестиция такая. Он говорит, понимаешь, он иногда отдает, и это каждый раз для меня как маленькая премия.
Угу. То есть это такая инвестиция. Так это можно, такая... кстати, деньги замораживать.
Это благотворительность какая-то.
Благотворительность, если не отдает, а замораживать деньги.
Он же не все отдает, он отдает иногда.
Заморозка.
Заморозка.
То есть ты знаешь, что ты эти бабки растранжиришь, ты отдаешь их в долг, соответственно, они у тебя не в кубышке лежат, а тут тоже подербанить не можешь.
Да.
У тебя их нет физически, все, деньги ушли.
Но, возможно, они физически не вернутся. Это такое, знаешь...
Возможно.
Такая цыганская немножко история.
Ну, извини, как любая инвестиция, можешь прогореть. Можешь прогореть. А потом...
Не лучше я акции Сбербанка куплю.
Их снова достаешь, понимаешь? Вот тебе там через 1.5 года их возвращают, например. Бац, у тебя на эту сумму больше теперь. Мне про проценты интересно. Я что-то не вижу ни у кого истории, что они дают деньги под проценты.
Или я брала людям... у родственника под процент. Я считаю, что это абсолютно нормально.
Да?
Так бы они лежали у человека. Ну, это не очень близкий родственник. Мне нужно было. Ну, прям капец как нужно было. И не было возможности. Нет. Мама. Мама, кстати, тоже могла бы такую схему провернуть, я думаю. Я вообще бы не удивилась.
Ну, а под какой процент?
Под 10. Там была не очень большая сумма. Там было 500 тысяч рублей. 10 годовых.
Годовых.
Да, возвращать надо было 550. Абсолютно нормальная схема. Так бы у человека эти деньги лежали бы, например, в банке, и он бы, соответственно, получал бы с них процент. Вряд ли, конечно, это было бы 10%, но неважно.
Это все как-то оформлялось?
Да, конечно.
Прям так, да?
Прям так, да. Я считаю, что это абсолютно нормально. То есть ничего в этом такого нет.
А нет ощущения, что вот человек, который дает тебе деньги под процент, после того, как ты отдашь, уже не хочет с ним общаться вообще?
Нет, абсолютно. Я ужасно ему благодарна. Он меня очень здорово выручил.
Он не выручил, он тебя заработал. Это не так.
Это не важно. Ну, мне нужно было, у меня не было возможности в этот момент обратиться в банк. В банке не было бы никогда в жизни кредита наличными под 10%. Нет таких кредитов.
Ну, да, нет таких.
Все. Человек меня выручил. Я отношусь к этому так.
Ну, вот Владимир Бонд тоже, судя по всему, так к этому относится. Смотри, давал другу под процент на развитие бизнеса. Мне был процент выше, чем у вклада, а ему процент меньше, чем если бы был кредит.
Да.
То есть win-win situation.
Абсолютно. Вот, то же самое, то, о чем мы сейчас с тобой говорим. Ну, я так считаю. У меня есть одна и другая история. Тоже, ой, господи, была же эта же чудесная жизнь, когда я столько набрала долгов. Страшное дело.
Ты погоди.
Сейчас еще начнется, конечно. Да, я понимаю, есть какие-то вещи.
Жизнь, она ж по кругу.
Да, меня все время по одному и тому же. Главное, вокруг одного и того же.
Недышка.
Отдельно меня, да, несколько фрустрирует, конечно же.
Ух, фрустрирует, гляньте.
Да, выберем такое определение. Когда я брала у подружки деньги тоже на какой-то такой вот срок, без процентов, и писала, естественно, расписку, все как полагается. Ну, в общем, короче, я деньги-то вернула, а расписку она мне не вернула. И я иногда об этом вспоминаю, мне немного неловко.
Опа. А эта расписка, она юридическую силу вообще какую-то имеет, да?
Да, конечно, ты можешь прийти с ней в суд.
Ну, я просто каждый раз, когда сталкивался со всякими вот этими историями с расписками, не сам, у меня не было там никаких расписок, я просто про них слышал. Каждый раз слышу от юристов, что любую расписку можно где-то там, я не знаю, есть вариантов 60-50, как ее можно оспорить в любом суде. А это уже, знаешь, не делает надежным этот инструмент.
Не делает, но тебе как-то поспокойнее.
Ну, не сильно. Типа, любой, кто захочет, в итоге ее оспорит 50-60 раз. Я еще останусь должен, знаешь, еще за моральный ущерб за какой-нибудь. Да ну его, эти расписки. Ну, что-то как-то... А пойти в банк? Давайте откровенно говоря. Пойти в банк, даже не так, зайти в мобильный банк, нажать две кнопки и получить деньги под больше процент, но при этом с меньшим количеством геморроя, с более прозрачной схемой.
Да.
По-моему, легче.
Не факт, потому что надо тебе, не знаю, 3 миллиона, а одобряют только 750 тысяч.
Нет, ну 3 миллиона, да, наверное. Но иди еще, хорошие друзья у тебя, прям вокруг одни друзья, у которых 3 ляма карман потом... жмут. Они прям сидят и видят, где же Женя, отдать бы денег ей, а? И еще, чтобы не возвращала. Мечты, мечты. Сейчас новости, потом продолжим. Шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 4 марта, суббота. С вами Евгения Фомина
и Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москва-бот». И звоните 7373-94-8. Код 495.
Давай дочитываем наше сообщение. У нас, кстати... Еще идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это Юля Варкунова ведет. Зачитываем сообщения про долги, потому что они прекрасные, великолепные и замечательные. Во-первых, Денис из Балашихи сообщает нам, что мы лучшее радио. Это очень приятно. А еще он сообщает, что гуляет с собакой. У меня есть
рубрика
два брата.
Рубрика «Факты».
Да. Кстати, хорошая.
Конечно.
Дробек Сергеевич сообщает, что у него есть два брата. На одного мошенники взяли кредит, другой взял микрозайм. В итоге периодически просит. Неужели нельзя никак с этими мошенниками разобраться? и доказать, что этот кредит не взят вашим братом. Ну, мне кажется, что должна же быть такая схема какая-то. Ну, то, ну, то есть, ну как это? Не считая того, что вообще довольно сложно.
Взять,
сейчас.
Ну да.
Взять кредитников, да. Ну мы, да,
обсуждали. Мы что-то это уже. Да, тоже кажется, да. Что было.
В начале нулевых один бизнесмен мне дал совет давать в долг столько, чтобы ты тут же забыл, что дал в долг. Даю в долг регулярно, возвращают редко. Брал в долг один раз в жизни. Тогда те деньги в прямом смысле спасли мне жизнь. С тех пор не могу отказать дать в долг комфортную
мысль. Ну, то есть вот... Понятно, это такая философия. Да-да-да, вот мне один раз помогли, и вы надеетесь, что тоже ваши вот эти вот деньги кому-нибудь спасут жизнь таким образом. Слушайте, ну если кому-то жизнь спасают, может быть, они тоже как-то будут так благодарны, что вернут?
Ну да.
Ну, было бы неплохо, понимаете? Ну, ну ладно, хорошо, у вас хоть философия какая-то под этим, подо всем есть.
У меня тоже есть философия, на самом деле. Ну, то есть, иногда у меня тоже, сейчас уже нет,
беру в долг, сколько могу. Все на штукатурку. Все туда.
Да, это, согласись, тоже подход. Да.
Ламинат на все бабки.
Да, он, родимый. А, нет, да, когда просят дать в долг, то есть у меня есть, ну, типа, предел, угу. И это, как правило, все-таки сумма, которую, ну, как бы, обидно потерять. Но не критично.
Мне любую сумму обидно потерять.
Любую сумму обидно потерять.
Мне 500 рублей будет обидно потерять, честно скажу. Я не жмот, но мне обидно. Потерять обидно. Что угодно потерять обидно.
Нет, согласна полностью.
Да.
Да, любая потеря всегда неприятна.
Конечно.
Но вот знаешь, то есть вот не критично. То есть ты не останешься без накоплений, без финансовой подушки. Вот.
Ну понятно, не все. Да,
не все. Не да. Все. То есть, знаешь, основная сумма остается, угу. А вот там, не знаю, 100 тысяч рублей, условно говоря, вот ты можешь себе позволить их не чтобы тебе их не вернули.
Ну, вот как-то мне пока не приходилось давать большие какие-то суммы денег в долг. Надеюсь, что и не придется.
Ничего, мы с тобой все-таки продолжаем работать.
Да.
Давайте брать под выгодные проценты, дело толковое. Главное из этой схемы исключить слова «друг» или «подруга», ибо дружбы в процентах не существует. Дал другу одно яблоко, он вернул два. Дал два, он вернул четыре. Это дружба. А где же последняя рубашка друга в трудную минуту? Все, сдулись, господа. Это нам пишет Сермих.
Ну вот мне тоже так кажется.
Не знаю. То
есть, если в беседу заходят проценты... Остальные отношения, они как-то на второй... Клан Сопрано. Помнишь, там был эпизод, когда, значит, Сопрано... Ну, понятное дело, он всем подряд там деньги в долг давал. Корешу как раз своему однокласснику дал деньги под какую-то игру карточную. Mm-hmm. Тот все проиграл, у него в итоге отжал весь бизнес, там, магазин, набрал на него каких-то мошеннических схем, развалил ему семью, забрал машину сына. Ну, в общем, просто обобрал как нитку. Ну, то есть вот, хотя, типа, друг детства.
Ну, такой себе друг.
Ну, когда зашли проценты, все.
Как вам коллеги, которые набирают на работе долги и втихаря сваливают? И выясняются потом, выясняют все, кто больше лох.
Ну, это схема. Это я к такому с уважением отношусь, честно скажу. Это человек, профессионал своего дела. Профессиональ-мошенник.
Родственники дают или так, или вообще просто дарят, пишет Вадим Дорошев. Мама дала 200 тысяч на машину, подарила. Какие проценты, что за отношения?
Ну, вы у мамы спрашивали, нет? Может, мама сидит и ждет.
Да.
Где мои 200 штук? Он на новой тачке. А у меня... И даже меня на дачу не возит, например.
Угу.
На этой тачке.
Да. И а я буквально похоронные вернула. Практически, вот что называется, отдала сыну
любимому. Похоронные?
Ну, слушай, есть же такое понятие.
Да. Какой кошмар. Ну,
просто наши с тобой родители еще пока очень молоды.
Похоронные, это очень плохо. Георгий, вы сами себе противоречите. Вы только что говорили, что 500 рублей для вас такая сумма, которая для вас не принципиальна, и сразу о ней забываете. Ну, мне обидно. Еще раз говорю, потерять просто 500 рублей будет обидно.
Да потерять даже, не знаю, даже 100, наверное. Ну, нет. Ну, да нет, не обидно, ну, да, обидно. Любые деньги. Да. Любой, ты же зарабатываешь, они же тебе так, не с неба падают.
Да, просто так потерять ничего не хочу. Отдать там 500 рублей человеку. Ну, что такое 500 рублей? Никто у тебя, наверное, не будет просить 500 рублей. Нынче-то. Это
нет.
Купить кофе и круассан. Вот он тебе 500 рублей.
Это
вот
история купил... о том, что забыл сегодня карту, например.
Ну да.
Вот ты забыл карту, очень хочешь кофе и круассан. Вот прям невозможно.
Я не попрошу так. Ни с кого.
Ну будешь ходить голодный и грустный.
Нет, я у кого-нибудь, может быть, и попрошу. Я имею в виду, если я так куплю, да. Я назад эти деньги не буду требовать. Я вот к этому.
Ну конечно.
Да, 500 рублей я тебе не буду требовать назад.
Потому что, ну, как-то совсем неловко.
Просто на следующий день приду без карты.
А, скажешь, кстати,
слушай. Ничего нет, да. Просто, ой, теперь я забыл. Ты представляешь, как совпало-то? Прям день в день. Раз, и на следующий тоже я теперь тут без карты. А я хочу, смотри. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Полное меню набрать. Ну, чего? Как в американских ресторанах всегда лобстера заказывают в таком случае. Да, никогда, значит, кого-то кто-то угощает, они заказывают лобстера. Вот хочу лобстера тогда. Давай мне лобстера.
Миша Николаев пишет. Про вклад. Один корефан занимал у меня 150 тысяч рублей 3 года назад. Переезжал в Москву, нужны были деньги на аренду квартиры. Деньги отдал, но спустя полгода проговорился, что у него на депозите лежат деньги с продажи квартир в Питере и Пскове. Короче, тут еще нехороший человек.
Да, а вот такой синоним ты решил подобрать слово. Серьезно?
Ну, потому что мне кажется, что то, что написал Миша Николаев, это националистическая шутка.
Мне вообще не кажется, что это националистическая шутка. А вот твоя аналогия странноватая.
Нормальная у меня аналогия.
Странноватая. Ну ладно, хорошо. Но это хитро. Хитрая схема.
Я некоторым людям специально одалживаю деньги, заранее зная, что они не отдадут. Для меня это способ раз и навсегда избавиться от них, пишет нам сердитый кролик.
От людей?
Да.
Или от денег? От людей?
От людей. От денег можно по-другому, если что. Обращайтесь ко мне, я вам расскажу, как можно избавиться от денег.
Вот именно, да. Потерял кошелек, там было 18 тысяч, прошло лет 5, но до сих пор с болью в сердце отзывается этот день, пишет Владимир Бунт, понимаю вас. Вот я об этом же. Вот да. Как бедный кошелек, еще кошелек, небось, денег каких-то стоил. Там так, глядишь, и на круг 20-очка, может, 25 даже. Обидно.
Мне товарищ торчит уже 3-й год 70 рублей. Я к нему шел, а он перец попросил купить по дороге, пишет Григорий из Питера. Вот это сильно.
70 рублей торчит?
Да. Кто соль стырил с кухни, скажи, пожалуйста.
Здесь?
Да, морскую из Вкусвилла.
Ну,
Славьев вчера такой. Очень возмущался.
Мне кажется,
говорит, я купила соль, а ее больше нет.
Мне кажется, то, что ты сейчас публично пытаешься заявить о пропаже этой соли, типа такой, кто же, это ты. Ты отводишь от себя подозрения.
Скорее всего.
В публичном поле. Это
сам понимаешь, знаешь, ситуация непростая, жизненная.
Ты так по каждому человеку прикидываешь в ньюсруме, понимаешь, что тебе больше всех нужно.
Видишь? Ведь главное, не поспоришь.
Ее еще в какой-нибудь бетон можно замешать, чтобы покрепче был, знаешь, я не знаю, ну, друг.
Как в Эквадоре, там кокаин замешивают, знаешь?
Да ты чего?
Да. Новая история, они теперь уничтожают наркотики таким образом, потому что жечь очень, во-первых, вредно, во-вторых, трудозатратно, много времени уходит. Ну, в общем, решили, что...
Вкусно пахнут фундаменты в Эквадоре, получается, нынче, да?
Да, да.
Короче, ты, неужели у вас на радио бывают кражи? Теперь бывают.
Да.
Теперь бывает.
Обращайтесь.
Студенческие годы, познакомились с девушкой, пошли компанией в кино, на фудкорте что-то покупали друг другу, потом не заладилось и выяснилось, что я ей не вернул 50 рублей за сок.
Вадим Дорошев, а почему вы?
Почему она девушка? За вас платила?
Да.
Вадим, уважение. Вы молодец, уважение, не возвращайте никаких 50 рублей. Она за вас заплатила, вы сломали стереотипы. Вы двигаете нашу мужскую тему вперед. Это вот вообще это что?
Страна победившего феминизма.
Да, ну, типа того. Я и блины купил, пишет о нем. Тем более, она вам сок. Башна. Слушай, с другой стороны, тоже история из жизни. Значит, пошли мы с друзьями тусить. Это было так, летом.
Так.
Я летом тусил один раз.
Как раз думаю, нет,
два.
В тот самый раз, когда...
Два, да. Это вот я запомнил каждый из этих 2 дня.
Я, прям... главное, тоже.
Да. И, значит, вот пошли мы с друзьями, значит, отдыхать. И в какой-то момент...
А машина сколько раз мыл?
О, сильно больше. И в какой-то момент один из друзей, он напился.
Ну?
И позвал каких-то баб.
Так.
Своих знакомых. Их не знал вообще никто. То есть в какой-то момент мы просто, значит, стоим так на улице, лето. Прекрасная погода. Я сейчас расплачусь. Прекрасная погода. Я в белой куртке. Я в белой, понимаешь? У меня белая куртка. В общем, стоим, отдыхаем. Вдруг где-то на горизонте, вот, то есть мы стоим такой группой, но у нас человек, наверное, 7. И вдруг нас 9.
Материализовались.
Кто это такие? Да. Что за бабы? Ну, как-то уже всем было в тот момент все равно, ну, бабы и бабы. Ну, там из одного, мы в центре Москвы, там Китай-город, мы из одного места в другое идем, еще что-то. Они все время за нами. Причем они вроде как и с нами, а вроде как и не с нами. То есть они так сами по себе, но при этом, когда за наш счет есть какая-то возможность, чтобы им что-то перепало, они рядом. В итоге я ушел раньше, там, ну, у меня, по-моему, была работа на следующий день.
Естественно.
Да, и мне рассказали историю, которая произошла уже после моего ухода, что ну, они там зашли еще в какое-то заведение, эти девушки нигде вообще не, за себя не платили.
Ну, естественно. Как это называется? Пустажерки.
Да, и ну, один из моих друзей нашелся такой, у которого меньше джентльменского, чем у всех, но при этом больше справедливости. Сказал, скажите, пожалуйста, деньги сюда, говорит. Он заплатил, говорит, деньги на бан. Вот мой номер, переводи. Говорит, ты вообще кто такая? Он говорит, ты я с какого черта должен тебя платить? Ты мне вообще ни брат, ни сват. Ты мне здесь ни при каких раскладах. Я тебя не звал. Я тебя знать не знаю. Я с тобой не разговаривал. Мне то, что ты здесь есть, просто, но левая любая баба может тогда подсесть к нам за стол, и я должен буду ее кормить, поить, что ли? Ну, деньги сюда давай. И форма была грубее.
Ну, хорошо, и что? Ну, что они вернули?
Да, они вернули. И что, он не прав, что ли, в этом
нет, смысле? Он, конечно, прав, но согласись, что не каждый нашел бы в себе силы.
Наверное, но, с другой стороны, он супер прав.
Красава, вот эти... пишет Владимир
Гуров. Красава, натуральный. То есть я прям руку ему пожал. Ну, ты че, с какого перепуга-то? Причем эти, знаешь, бывает так, что друг позвал, другу нужны.
Да.
Да? Нет, другу тоже не нужны.
Бессмысленная акция была.
Это какая-то вот пустажерки, ты сказал? Это такие специальные, профессиональные, значит, тусовщицы, которые умеют знакомиться в разных там местах, сохраняют какие-то контакты, и потом узнают, а не тусишь ли ты сегодня где-то, не идешь ли в бар, в клуб, еще что-то такое. Пишут, всем пишут.
И присоединяются к кому-нибудь. Да,
и подгоняют. И вот с тобой вместе таким образом бесплатно отдыхают. Это прям реально такая схема, так она работает. Ну, он ударил по этой схеме, понимаешь?
Какая грустная схема.
Да, для них грустная, конечно.
У нас так вот, если вдуматься, представляешь, что настолько у тебя печальная жизнь, что ты тусишь все время с незнакомыми мужиками без какого-то, без идеи продолжения и, возможно, даже без удовольствия, просто чтобы поесть.
Ну, и сейчас поесть, попить. Да, все.
Ну,
я из-за таких чуть в драку не влез в Сочи. В Сочи, я думаю, это вообще на совершенно запредельном уровне должно быть развито. Знаю прекрасный город Сочи. Там вообще такие, я думаю, схематозы работают. Мама, мое почтение. В Сочи вообще надо быть аккуратно с такими вещами. Но это вот в Москве было.
Самое плохое, когда твой друг играет в игровые автоматы, а денег просит на жизнь. Занимает у всех, даже кого не знает. Пишет там Денис из Балашихи. Да, лудомания, это очень печально. Да, очень-очень.
Ну, у меня тоже есть один, не могу сказать, что это уже мой друг, скорее знакомый. Но это был друг, с которым перестали общаться вообще все.
Потому
все
что...
Все друзья заблокировали его номер. Вообще все-все. Что делает человек? Во-первых, он брал... У него проблемы были с работой. Один из моих друзей устроил его к себе на работу.
Так.
У него там своя фирма, вот он его устроил на хорошие деньги, которые ему бы нигде вообще в мире больше не предложили. Он в итоге сказал в какой-то момент, обнаглел, сказал, дай мне этих денег мало, плати мне больше. Типа, знаешь, через месяца три работаю. Он сказал, слушай, да они пойти ли бы тебе, знаешь, куда-нибудь. Он взял, ушел, сам уволился и начал у всех клянчить деньги. В итоге
какая грустная
он ни разу никому история. Не отдал эти деньги, да, все заблокировали его номера телефонов, но он пошел дальше, он набрал микрокредитов и надавал везде чужие номера телефонов, вот нас всех. В самое большое количество в этих микрокредитных организациях он дал номер телефона именно того друга, который на работу его устроил. Ему с утра до ночи трезвонили на телефон, говорили, вы там, коллекторы. Вы Иван Иванович, да, коллекторы, деньги верни.
Благодарность.
Да. Да, да. Вот такие тоже бывают. Ну, больше был друг и нет друга. Так работает эта схема. Круговорот денег в природе. Много раз находил деньги, много раз терял, пишет 27-я планета. И взаймы давал, брал. Думаю, все компенсировано. А вообще, пришли мы в мир без денег и уйдем без них. Это да. Но вот пока вы, между тем, как вы пришли и уйдете, с деньгами лучше, чем без. Тоже, ну, понимаете?
Да.
Лучше как-то с деньгами.
В конце нулевых работал в школе, сообщает нам Дробык Сергеевич. Был у нас охранник, брал деньги у всех, но по очереди, отдавая долги одних коллег другим коллегам. Но в какой-то момент он пропал и не приехал на работу. В итоге должен был в районе 400 тысяч. Директор ЧОПа раздал его зарплату и отпускные нам. Весь долг, конечно, не закрылся, но хоть что-то.
Ну да, грустно. Ну, это, кстати, какие-то все суммы, знаете, смешные. Вот я так вот за этим смотрю, суммы-то в итоге смешные.
Нет, есть истории про не смешные суммы, есть, но они очень грустные.
А это очень грустные, но вот у меня и тоже там одного друга был дедушка таким человеком, он вот всем. деньги давал в долг, не мог отказать.
Да.
Возвращала 15%. И даже те, знаешь, кто, да, конечно, верну, там, да ты чего, да ты мой же брат вообще, да ты короной обязательно верну, верну. Дедушка умер. И вот как только умер эти люди, 90% этих людей вообще пропали из жизни его семьи, то есть все.
Какая ужасная.
Там нет история. Ни расписок, ничего не было, все. То есть по-братски, по-мужски, знаешь, так. Угу. Руки пожали, значит, вернешь. Вообще пропали, больше нет. Там, и там зависли суммы. Мое почтение какие. Я думаю, ремонта 4-5 твоих спокойно бы еще тебе осталось бы на пару машин. Там такие суммы зависли. Ё-моё, да. Ну, то есть, и вот такой был человек, вот он вот так вот мог, в принципе...
Мог себе позволить.
Он и мог себе позволить, но и тем не менее вот давал спокойно. Без процентов, без всего. Ну, то есть вернешь потом. Ну, не вернулось, мягко говоря. Я думаю, что вообще только мафиозникам каким-нибудь возвращается большинство. То не все. Процент переваливает за 70, я думаю, у мафиозников.
Слушай, ну у меня такого никогда не было, чтобы мне никто ничего не вернул. Всегда все возвращали.
Мафиозник? Правда?
Ну, наверное,
вот да. Вот сделали выводы.
Но, правда, иногда сильно не сразу. Ну, типа, знаешь, из разряда там 3000 рублей полгода, которые до зарплаты послезавтра.
Ну да, 3000 рублей мне кажется, всегда полгода.
У меня еще была смешная очень история давно, в прошлой жизни. Коллега занял что-то там тоже какие-то там 2-3 тысячи рублей, знаешь, из разряда зарплаты, его забрали в армию. Вот, естественно, спустя год уже, ну как-то мне было неловко напоминать, когда он вернулся. Да. А он как-то, понимаешь, там забыл.
А может, не забыл?
Может, не забыл, но это не важно.
Только он год там маршировал и думал.
Да, как же там фамината?
Сейчас обязательно сейчас вернусь.
Да.
И верну.
Да. Ну нет, ну ты как ты понимаешь, прошло 10 лет, я уже не могу.
Напомни сейчас.
Да?
Самое время. Знаешь, это вот какой-то момент у тебя настанет. Такой период, когда вы сядете и начнете просто записывать. Так, давай. Кто-нибудь должен тебе денег? Вот этот должен был в 2017-м. Так вот, с 2004-го по 2007-й. В таком-то классе, значит, Людка должна была мне там 50 рублей. И всех потом обзвонить.
Слушай, тут, знаешь, расклад Таро смотрела на март. Для рыб. И там как раз сказали.
Рубрика «Ни о чем».
Прибыли.
9.55 да. В Москве. Как раз сказали, что рыбам в этом марте вернется все, что было когда-то ими одолжено.
Ага.
По части материального. А еще было сказано не выпендриваться. Ну, тут я вообще не понимаю, как жить. Имей в виду. Вот.
Да
я должна тебя тоже осчастливить этой информацией. Проблемка. Не знаю, что в отпуск уходим тогда, получается, на март.
Проблемка.
Если не выпендриваться.
Было неплохо. Было бы неплохо, честно скажу. Владимир Высоцкий, за меня невеста отрыдает честно. Владимир Высоцкий, это, видимо, авторство.
Владимир Семенович, да.
Да-да-да. За меня ребята отдадут долги, за меня другие отпоют все песни, и, может быть, выпьют за меня враги. Так, кстати, и получилось.
Да.
По-моему. Ну,
насчет долгов не знаю.
Не знаю, да, но песни-то отпели.
Ну, это правда.
Тут точно, абсолютно. Ну, кормил в ресторане, ну, попросил расплатиться. Она тебе, а то чё, развернулась и пошла, и что с ней делать? Не, подождите, тогда вы не можете сказать, что вы накормили ее в ресторане. Ну, то есть, нет, не накормили в итоге. Типа, накормил в ресторане и попросил ее же расплатиться. Да, она вас накормила.
Нет, она сама накормилась.
Ну да, или так.
Странно ваше удивление, пишет нам Евгений 135. Даже в магазине на кассе девушки пристраиваются с просьбой заплатить, ибо карточку забыла.
Ну, это разводняк.
Да не может такого быть, во-первых. А во-вторых, Евгений 135, я открою вам страшную тайну. Даже если она забыла карточку, сейчас есть прекрасная схема. Называется «Оплатить через СБП». Рабочая.
Через штрих-код? Не у всех еще.
Практически во всех магазинах, по крайней мере, вот Евгений 135, про который пишет, совершенно точно есть.
Я не умею. Ну, то есть, мне кажется, что это какой-то костыль.
Ну... Слушай, это чуть дольше, но это работает. То есть ты просто заходишь в приложение своего банка и нажимаешь на кнопочку оплатить на кассе через СБП.
Я один раз был в такой ситуации.
Ну?
Я зашел в магазин, это был Вкусвилл. Я зашел и купил там пачку печенья. Одну пачку печенья. Она стоила, по-моему, 80 рублей. Подхожу на кассу, значит, все, меня пробивают. Там человек. И я так раз и понимаю, что карточки я забыл в другой куртке. И говорю, ладно, давайте как-то... У вас есть по штрих-коду, может, или что-то такое? Mm-hmm. Да, есть. Я начинаю по штрих-коду, я стою минут 10, копаюсь.
Ужас.
А, вру, у меня еще на телефоне деньги закончились, интернет не работает.
Жесть, это какая-то история, вот ты просто хуже любой вот этой вот разводящей бабы.
Да-да-да, я стою, а за мной уже очередь.
Естественно.
А кассир один, а я за этой вонючей пачкой печенья за 80 рублей.
Галя, у нас отмена.
Да, ну это же вообще, думаю, я сейчас что... Печенье не смогу купить. Что происходит?
Позорище.
Это вообще очень плохо, да.
Ну, ты разобрался?
Я попросил, говорю, у вас есть какой-нибудь Wi-Fi тут рабочий? Может, я сейчас скину, там, оплачу себе сначала телефон, потом скину вам деньги за печенье. Но попросить ни у кого не попросил. И никто мне, надо сказать, не предложил. Давайте я вот этому милому господину оплачу его печенье.
Ты лицо свое видел? Ни какой
одного,
ты милый.
Ни одного человека не было, который бы предложил мне оплатить мое печенье. Одну пачечку, 80 рублей. Ну что, вот сильно прям ударило бы вам это по карману? Это вкуснейшее печенье из Вкусвилла, которое я бы с таким удовольствием бы съел. Я бы каждую печенюшку бы ел и молился бы за ваше здоровье. Никто, ни один человек, понимаешь?
Как просто осчастливить Георгия.
В тот момент было бы, да.
Да, ну, это, слушай, ну это ужасно неловкая ситуация.
Да, блин, там нарочно не придумаешь, там все хорошо было.
Более неловкая ситуация была только у меня на этой неделе. Рубрика «Ни о чем же» продолжается,
да?
Касса самообслуживания же сейчас в магазинах.
Есть такое.
Есть такое. Вот, я набираю целую сумку продуктов каких-то, вот, значит, все это, все я нажала, все как полагается.
Мне
купила пакетик, все, значит, сложила туда, взяла и пошла.
Вот, да, и ушла?
Нет. Я за мной побежала.
Следят, что ли?
Да, барышня сказала, девушка, а я прям, ну, причем она меня знает, потому что я это магазин возле дома, я туда хожу постоянно.
Uh-huh. Магнолия?
Даже... Нет, перекресток. Магнолия. Вчера, ты знаешь, что ли, вот вышла из своей будущей квартиры, выходила и думаю, какой же интересно, здесь у нас будет ритейл. И вот, значит, идем с мужем и перебираем, что это может быть. И, к сожалению,
а можно
скорее
тебе
всего,
сейчас произносить слово ритейл-то в эфире? Мне кажется, нет.
Можно. Можно, мне вообще все можно.
Не, нельзя, если что, я не с ней. Роскомнадзор, не знаю, кто это. Сейчас так, новости, потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль шесть в Москве. Доброе утро всем! Сегодня 4 марта, суббота, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире Евгений Фомина.
И ярмарочный петрушка. Георгий Бабаян.
Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», и звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться, по примеру, Веры Шароватовой. Юлия Воркунова ведет все это безобразие. Подключайтесь. Только ты знаешь, Вера Шароватова подключилась поздновато, потому что она почему-то говорит, что я продолжаю хвастаться своим богатством, а мы с тобой первый час провели в рассуждениях о том, насколько все плохо, что мне приходится соль с кухни таскать.
Да.
Так да. Что не, Вера, вы в этот раз как-то не попали.
Внимательнее, Вера! Ау!
Да?
Сюда! Вот. Фокус! Здесь, да. Сюда, слушать, внимательно. Так, ладно. Георгий, что же случилось с мадридским Реалом в последнем матче с Барсой? Перефразирую классика. Он проиграл?
Да. Да. Так вот, кто ходит по всем магазинам со своей пачкой печенья и нажал издает, пишет стратегический инвестор. Да, так скорее всего. Дробек Сергеевич пишет, что ты вот хочешь скорейшего тепла, А Дробек Сергеевич в ужасе, потому что ему, для него наступает время долгого отмывания корги после каждой прогулки. У вас корги.
Ой. Слушай, купите ему ходули. Неужели никто до сих пор не придумал ходули для корги?
Мне кажется, что придумали костюмчик же. И можно в костюмчик отмывать, кажется, а не корги.
Собака залезает в костюмчик. Не всем нравится.
Да?
Да, у меня был пес, который вообще не... Он как только костюм, он сделает все, чтобы из него вылезть. То есть он не будет гулять. Он будет пытаться его снять. На протяжении любого количества времени. Надо... Он, естественно, не может. Он французский бульдог. Он ничего не может особо. Но он пытался снять до бесконечности этот костюм. Он у него был кислотно-зеленого цвета.
Может быть, цвет надо было нормально выбрать? Ему просто не шло?
Ну, он не из модников был. Мне кажется, ему все равно было. Ну, все, ему не нравилось, он просто, он нудист. Нравилось, когда все проветривается в любую погоду. И вот он не особо, нет.
Я купила шлейку для кошки рислинг, и сейчас начнется весна, когда нормальная весна, вот никогда грязи по колено, когда нормальная весна. Я с ней буду гулять, потому что она очень толстая, ей нужны физические нагрузки.
Ну, ты приехали.
Это придумал мой муж.
Сломалось. Тащи новую.
Это придумал Федор. Это не я.
Это на гарантийное обслуживание, потому что это уже все. И это плохо. Так, ладно.
Что?
Не, ничего. Я боюсь тебе теперь говорить.
Почему?
Ну, бросишься, еще грызть начнешь.
Не, я же не агрессивная.
Съехала. Это пока что. Это пока что. Так, что есть у нас еще интересного? Давай посмотрим.
У нас много всего. Печенье не полезная еда, поэтому тебе никто не оплатил бы его. Я пока же дочитываю сообщение.
Я сам себя купил.
Да мы уже поняли.
Это не полезную еду в итоге. Сожрал ее жадно. И плевался, знаете, крошки у меня летели изо рта. Вот в сторону тех людей, которые мне не купили эту пачку печенья. Вот эти сволочи жадные. Так, давай вот эту. Интересная же история. Олег Дерипаска.
Ой. Наш малыш.
Вновь предложил перенести столицу России в Сибирь.
Давно пора.
Бизнесмен считает, ну тут внимательно, что этот регион находится в центре страны. Факт?
Факт.
Основной поток товаров, инвестиций и расчетов в условиях санкций будет идти из Азии. Соответственно, Сибирь поближе и поудобнее.
Ну,
ведь у нас же сейчас финансовые потоки, они же на этих... На самосвалах, на вагонах. Почему нет? Значит, ну тут цитата. Я не говорю о том, что нужно это сделать завтра, но тем не менее, рано или поздно придется пойти на этот шаг. Сказал он в интервью коллегам с «Россия-24». На Красноярском экономическом форуме. Во как, значит. Год назад он уже тоже высказывался об этом. Что говорил? Я всегда говорю, кажется, это утопия, но зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? Это действительно так. У нас другое время подлета ракет. Ну, имеется в виду из Европы.
Да.
Из Азии-то поближе, получается. Из Азии-то дальше лететь до Москвы, но тем не менее. У нас вот в этом, если в ракетах, то, ну, на данный момент мы с Азией дружим, значит, надо вот Европа скакать. А другое время подлет ракет, и все остальное будет по-другому смотреться, если столица будет Новосибирский или Красноярский. Угу. И если без шуток, ну, логично же. Вот все, что он говорит, это ведь действительно логика.
Да, я полезла посмотреть, не случайно не сибиряк ли у нас Олег Владимирович, но нет, он из Дзержинска.
А, ну да, он оттуда.
Я не знала, если честно. Ты так сказал, как будто бы это общепризнанный факт. Все прям знают, откуда Дерипаска родом.
Да, я знал, что он оттуда.
Рубрика «Удивительные факты, которые зачем-то хранит голова Георгия».
Не знаю, да, как, но почему-то я знал, что он оттуда. Нижний Новгород, короче, Нижегородская область.
Да.
Короче, ведь логично.
Логично.
Что надо столицу переносить в Сибирь.
А чтоб что? Ну, помимо того, что туда почему-то проще привозить деньги на вагонах.
Смотри.
И дольше летят центру, ракеты из Европы.
По центру.
Так.
Ну, даже Москва, она прям с перекосом в европейскую часть России.
Угу.
Сильным перекосом находится.
Ну. Но Москва — это исторический центр Московской Руси.
Ну, так, ну, типа, время прошло, пора и столицу менять.
Грубо здрасте, говоря. Только нас сделали нам нормальный город, Сергей Семенович постарался, только БКЛ говорит? Запустили.
А, вот у тебя, видишь?
Понимаешь? Как...
Давайте
только-только вот сделали, давайте переносить. Нет, давайте, ради бога, но я останусь здесь.
Давайте прикидывать тогда. Как вам кажется, нужно переносить столицу России из Москвы куда-нибудь туда, поближе к Азии или к центру? Может быть, вы даже сейчас скажете, куда лучше переносить? Может быть, у вас есть какие-то свои варианты? Кроме там Новосибирска, да? Новосибирск?
Красноярск, вот, пожалуйста, у Григория из Питера. Вот. В Таиланд, говорит, ближе летать.
Вот, вот, да. Вот какие-то, может быть, варианты предложите. Или не нужно вообще, это все бред. Оставьте, пожалуйста, Москву столицей. Хватит уже туда-сюда эти столицы перекидывать. Каждые 100 лет у нас новая столица. Ну, уже надоело.
Ну, она не сильно-то как бы новая. Ну, давай ты? Так, у нас не так много вариантов было.
Ну почему?
Сначала,
ну,
ты имеешь в виду...
сначала один, значит, взял, перекинул и вообще новый город построил.
Молодец, кстати.
Потом, спустя 200 лет, взяли, перекинули в обратку.
Ну?
Снова вернули. Тот город оставили, значит, на растерзание. Теперь хотите еще 100 лет. Прошло еще раз, ну хватит уже.
Да ладно.
Оставьте столицу в покое, может быть, у вас такая. В Киев, пишет Валентин, а? Нормально, да, нормально. А, одобряю такой.
Ты не поверишь, текст кириллицы тоже.
Да, нормально, ребят, нормально, молодцы. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на YouTube-канале, во ВКонтакте и в Телеграм-канале радио говорит МСК. Латиницей в одно слово.
Столицу надо переносить раз в 5 лет. Будем развивать регионы, делая их центром. Пишет нам 27-я планета. 5-5 лет маловато будет.
5 лет будет маловато, да. 10 хватит?
10, наверное, хватит. Ну, такими темпами, как Москва у нас менялась, да.
Да,
10 хватит. Ну, она, слушай, она все-таки задел уже был какой-то. Не совсем уж прям с нуля-то начинали.
Не, ну, это понятное дело.
Иду я. Было с чем работать, скажем
так. Ты не выстроишь вторую Москву.
Так вторую Москву, может, и не надо? Тут очень хорошо пишет нам Галина Постникова. Депутаты в Тинаут не переехали, а вы им Сибирь предлагаете. Тоже верно. Была же идея.
Была, да, была. Ну, понятное дело, слушайте, Государственная Дума находится в обалденном месте. Совет Федерации вообще еще лучше. Мне Совет Федерации даже больше нравится. Я бы тоже оттуда добровольно бы не переезжал. Но можно же убедить?
Нет, можно заставить.
Можно заставить.
Не надо никого убеждать.
Я за. Вот я такую сейчас, знаешь, эту странную позицию ему. Я за.
Да я не против.
Давайте, пускай все наши административные истории переезжают из Москвы в куда-нибудь в Сибирь, и мы будем, грубо говоря, Сан-Паулу, Рио или Нью-Йорк. Как вот у нас будет такой жанр. Все равно главный город остается Москва.
Это, знаешь, мне кажется, питерцы так себя утешают. Они тоже думают, что они Нью-Йорк.
Ты думаешь...
Ну, вот это вот культурная столица.
Мне кажется, питерцу это словно плюнуть в лицо, сказать, что он Нью-Йорк.
Ну, я не знаю.
В нашем-то городе, где всего 5 этажей. Нью-Йорк, да ты чё вообще?
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск.
Здравствуйте. Да. Красногорск не предлагает. Смотрите. Я за, но вряд ли еще кто-то, кроме нас, с вами согласится. Давайте другой вариант, кроме Красногорска. Сломал.
Сломал человека.
Алло, слышите?
Да, я вот по столице. Смотрите, тут такой вопрос. Первое. По безопасности. У нас с Китаем был недавно конфликт в конце 60-х. И вокруг Новосибирска построить зону ПВО, что под Китаем можно было защититься, практически невозможно. Потом через Северный Ледовитый океан у нас Канада, Америка, которые тоже враждебно настроены, защититься с той стороны, это тоже под вопросом. Поэтому по безопасности я бы туда не переносил столицу. Если в центре, ну это Екатеринбург, может Казань, даже Казань это лучший вариант. Потом второй момент. А кто экономически просчитывал для государства, это будет выгодно, затратно, и что в итоге это принесет? Таких расчетов нет, и это очень сложно посчитать, тем более в современных условиях, когда все меняется буквально каждый месяц.
Угу.
Ну и думаю, чиновники что... у нас злые, потому что им не нравится московский климат. Вечно все недовольны, что у нас тут небо свинцового цвета, солнца нет, зима полгода и все. А какие же они тогда будут, когда переедут в Сибирь? Они вообще
в Сибири будет голубое небо, морозец, белоснежный снег, солнце. Там же резко континентальный климат, там совсем все по-другому. Это мы здесь под свинцовым одеялом, а у них там все красиво. Ты знаешь, какая красивая
либо
зима?
Либо жарко, либо холодно.
Ну да.
Варианта два.
Да, очень жарко и очень холодно. Тоже неплохо.
Ньюс Майкл пишет, Зенит это сейчас Рио или Сан-Паулу. Это очень хорошо. Это очень хорошая шутка. Это прям отлично, действительно. Ну, значит, по поводу безопасности Китая, конфликт и так далее. Не было у нас конфликта с Китаем на таком уровне, что... нужно было противоракетную оборону. У нас было просто... отказались от кумира товарища Мао у нас здесь внутри. Товарищу Мао это не понравилось.
Ну, кому понравилось,
товарищ, да? Мао, да, обиделся. Ну, такого-то уровня конфликта не было. Мы же исходим из современных реалий. Понятное дело, что мы тут не США. И с Соединенными Штатами нас сравнить тяжело. У Соединенных Штатов две границы, понимаете, по факту. Канадская и мексиканская, и все. И больше нет ни с кем границ. А у нас границы огромное количество, безумная куча, и государств по соседству у нас бешеное количество. И к Москве недружественных государств сильно больше, чем к Новосибирску тому же самому. Сильно больше.
Ну... Ты думаешь, что это принципиальная вот здесь история?
С недружественными государствами?
Да, с недружественными государствами.
Ну, а что, она не принципиальная? И уже посмотри, да ей вообще вечность, на самом деле, этой истории.
Да, но мы сейчас же все-таки хотим дальше развиваться в мирном направлении. Правда? Мы же говорим сейчас, в том числе и Олег Владимирович Дерипаска, говорит в первую очередь об экономических предпосылках для переноса столицы.
Да.
О денежных потоках, которые, значит, пешком идут. Им туда поближе будет.
Да. Да.
Получается.
Ну, одно другое не отменяет.
Одно другое не отменяет, хорошо, но тем не менее. С точки зрения экономики, давай на этом сосредоточимся, не на военной.
Не можешь, ну, ты не можешь, ну ты не можешь от этого абстрагироваться. Ну, очень хорошо было бы абстрагироваться, нельзя.
Хорошо, с точки зрения государственной безопасности мы уже поняли, что в Азии безопаснее. Ну, не в Азии, а в Сибири.
Да.
Там, кстати, тоже мы в какой части останемся? В Европе или...
Да вообще надо забыть, слушайте, есть такая страна-континент, это вот мы... Все. А Европа, Азия, мы решаем вообще, вы Европа или вы Азия?
А, понятно.
Типа нас, как ни крути, нас что там больше. Понимаешь? Вы в России. Нас везде больше всех, поэтому как хотим, так и решаем.
Вернем столицу во Владимир, пишет Костича.
Какой смысл? Да, какой смысл просто.
Только не Екатеринбург, это же рассадник мерзотной либероты.
Факт, да, да. Ну, суть по новостям, которые были из Екатеринбурга, так оно и есть. Но я очень хочу съесть в Екатеринбурге, я не был никогда. Я вот прям вчера или позавчера мы с женой сидели, что-то надо бы съездить в Екатеринбург. Я хочу Ельцин-центр. Вы даже не представляете, как я хочу Ельцин-центр. Это будет квинтэссенция моего удовольствия. Я вот люблю...
Все знают толк возвращения.
Да-да-да, я вот всю же эту ересь употребляю просто в безумном количестве. Вчера сидел, слушал... Прости, господи, Латынину и Арестовича в протяжении часа.
Слушай, а тебя не берет, да?
Кто-то из них иностранный агент. Не-не-не, я это кайф запредельный. И вы знаете, вот я попаду в Ельцин-центр, это же для меня как в Диснейленд.
Опа-на! Слушай, на самом деле, если не брать Ельцин-центр, все говорят, что Екатеринбург прекрасный город.
Да, прекрасный
город, 100%. Я много раз об этом слышал, хотя муж мой сказал, что барахло какое-то.
Не, я уверен, что прекрасный город. Я не был, но уверен, что прекрасен. Хочу побывать.
Давайте перенесем столицу в Якутск. Там точно не будет коррупции, полагает 36-й. Почему? Это коррупция замерзает на морозе?
Да, это не очень понимаю, при чем здесь коррупция. Не, коррупция будет по-любому везде. Но как идея, в принципе, мне нравится. Много есть таких государств на планете Земля, где административный центр, столица, это хороший город, это с хорошим уровнем жизни город, но это в первую очередь административный город, в котором происходит всякая политическая движуха, при этом это не главный город страны.
Ну, например, такие... можно посмотреть на Турцию, на ту же самую.
Можно посмотреть на Турцию, можно посмотреть на Канаду, можно посмотреть на Соединенные Штаты, можно посмотреть на Бразилию. Mm-hmm. Масса таких примеров. Хорошая рабочая схема. Это не значит, что она какая-то идеальная, но она рабочая. Плюс представьте себе, значит, мы всех этих... Ну, то есть, да, это тоже экспансия развития такая. То есть мы пересылаем, буквально надо прикрепить к этому режиму, естественно, Сергея Семеновича. Потому что без него как?
Нет, есть... Сергей Семенович, я не отдам.
Не отдадим.
Нет. Ну, да, не то, что не хочется. Я лягу на пути вот этого вот поезда, который повезет Сергея Семеновича куда-то из Москвы. Сергей Семенович мой герой.
Не хочется, конечно,
нет,
да.
Не отдадим. Даже смотришь не пытайтесь. Найдите себе и сделайте.
Смотришь на карту московского метро, и, конечно, не хочется.
Я была на МЦК. Короче, первый раз в жизни.
МЦК или вот новые?
Нет, МЦК, вот где вот люди раньше уже были, а я вот только сейчас, случайно, мне надо было.
С запозданием лет на 5 путешествуешь ты по московским, железным дорогам.
А ты вообще был?
Я тебе
ты снимал что-нибудь там, наверное?
Да.
Да, если бы не снимал, ты бы тоже там не был.
Я на новый вот на этой штуке был. Ну, вот. Год назад, когда участок только открывали.
Вот, и это я еще если собираюсь освоить.
Если бы не снимал, не был, да.
Ну, короче, поэтому не выделывайся. А я была по делу. Я была в таком восторге. Я написала маме, подружкам, мужу и голосовуху еще кому-то отправила по этому поводу. И кружочек. Вот, да. Во все чатики. Нет, серьезно, я чатиков 5 написала, как там офигительно, что это Берлин, только нормально. Вот если бы вот... когда
какой Берлин, елки-палки.
Берлин отдыхает, а я просто... Ну, это же берлинская схема. С-бан и У-бан, как в Берлине,
да? Много где такая схема есть.
Ну, это прям классно! И это такая... Вообще, я была в таком восторге, ты представить не можешь.
Да-да-да, нет.
Просто ну, а вообще кольцо. Космос. А новое кольцо, вот мне еще предстоит, конечно, путешествовать, но я уже в восторге.
Я не хочу по нему путешествовать, честно тебе скажу. Но оно почему? Есть. Ну зачем я это? Мне туда не надо.
Мне тоже туда не надо, но я поеду посмотреть станции. Я хочу посмотреть станции.
Ну я смотрел станции, они разные. Они, конечно, новые станции ни в какое сравнение не идут там с площадью революции. Это понятно.
Они другие.
Они другие, но они тоже со своими идеями тоже красивые. То есть ну, там есть, у каждой станции они плюс-минус по-разному выглядят.
Ну да, да.
Да, то есть они тоже с задумкой. Ну, это великое дело, конечно. Я видел, даже сейчас у нас пока отвлечемся, да, немножко ссорим.
Ну, уже, да, как обычно.
Да, похвалим Собянина рубрика. А, там твит соевых, значит, пориджей.
Угу, им что, не так опять?
Ну, они смотрят, говорят, какой ужас, смотрю на эту карту. Я не знаю, кто это, но просто какой-то рандомный соевый поридж. Сейчас Роскомнадзор просто, знаешь, в обморок упадет от этой фразы.
Ничего страшного.
И они, значит, смотрят, там, ну, значит, схема новая метро, и написано, боже мой, какой кошмар, что же за схема, и невозможно здесь найти ничего. Это просто какой-то, значит, не мегаполис, а ад урбанистический.
Чего?
И кто-то скидывает, значит, этому соевому пориджу схему токийского метро. Я не могу сказать, что она какая-то непонятная, честно говоря, но она тоже выглядит как вот паутина,
она на
безумная паутина. И на японском, да. И вот соевый пориж пишет, нет, это другое, здесь мне все понятно. Да, вот прям ну, кошмарное на самом деле. Это другое, понимаешь? Это другое.
Это очень смешно. Это очень смешно. Да. Ну вот эту вот рыбу я хочу посмотреть, да, вот на Нагатинском затоне. Да, да, Анна Травина нам ее присылает. Да, я уже прям отметила эту рыбину, мне хочется на нее посмотреть. Он прикольно смотрит. Вот нет, я хочу живьем ее увидеть, с чего она сделана. Потрогать,
мозаика, так,
ну, мрамор. Мрамор имеется, это очень хорошо.
Я чего не понимаю, пишет Виталий Фили. Мы ради развития регионов постоянно будем столицу таскать каждые 100 лет? Тоже правда. Может, просто эффективных управленцев откопать? Ну, вот есть Казань. Татары вместе с Минихановым и...
Ментимер Шаймиев смогли ведь свой Татарстан развить до успешного региона без столичного статуса. По-татарски не умеешь, да?
Нет, не умею по-татарски. Ты тут зачем? Я тут по-армянски, ты по-татарски нормально.
Да.
Ты другой на самом деле не умеет. Кого это волнует? Я не был в Казани, говорят, очень хорошо.
Я была в Казани, неплохо.
Ну, не Москва.
Ничто в этом мире не Москва.
Слушай,
я тебе больше скажу, Париж не Москва, Рим не Москва.
Это да.
Ну, это тогда да. все в этом мире не Москва.
Хорошо, до какого уровня нам надо тогда что дотягивать? До Казанского?
Ну,
Казань
до Питерского.
Лучше, чем Петербург? Я не хочу до Питерского. Петербург очень плохо. В Питере очень плохо. Питер бедный город вообще.
Казань тоже не богат.
Это безумие, который не заслуживает такого состояния, в котором он находится. Ну, реально, Питер вот такой сейчас.
Слушай.
Меня Питер расстраивает, мне грустить хочется периодически в Питере.
До Грозного предлагает Виталий Фили.
Ну, это управленцы, тем управленцам управленцы.
Дорого.
Дорого, да, но кто сказал, что крутые города строить дешево? Это не дешево никогда.
Проблема в том, что я, к сожалению, к моему большому сожалению, и я буду это исправлять, очень мало пока что путешествовал по России. Но теперь весь мир открыт в виде, собственно... того, что мы хотим увидеть. И я, конечно, буду исправляться. Но ты везде приезжаешь вот с этим вот своим московским лицом, прости господи, назовем его московским и лицом, и делаешь вот это вот выражение, понимаешь? Ну, это, конечно, да. А, это у вас музей? Таких музей? В Москве такое, конечно, не музей.
Как друзей.
Да. Ну, понимаешь.
Такой музей. Не, но, наверное, проблема есть с Москвой. Москва на фоне любого действительно места на Земле так выглядит. Это очень тяжело все через призму Москвы прогонять.
Конечно.
Значит, надо какой-то эталон все-таки выбрать, не московский.
И... Ну, это запредельно, потому что во Владивосток надо ехать, пишет Григорий из Питера. Говорит, во Владивостоке неплохо. Ну, туда, с одной конечно. Стороны. С другой стороны, добраться. Там очень неудачный климат.
Угу. Тоже ну, вот замечательно. Машин рули с других сторон.
Да, тоже неудобно. И неудачный климат постоянно приводит к технологическим авариям.
Угу.
Знаешь, что у них там электричество оборвется, потому что какая-нибудь буря с океана налетела, то все заледенеет, никто не убирает 3 недели, потому что какой смысл опять заледенеет?
Итого, если мы больше всего отталкиваемся от климата, мы возвращаемся к предложению одного из наших слушателей, кто-то тут писал, сообщение, к сожалению, уже убежало, что надо в столицу в Сочи.
Я так и думал, что сейчас появится Сочи. Ну, конечно, мы же с Бабаяном разговариваем.
Да, да.
Как вы думаете?
Ну, вот в этом-то и проблема, понимаете, что вот... Я боюсь, что я был в Сочи, я видел сочинских людей. Не бывает нормальных столиц в таких местах. Там невозможно работать. Посмотрите на любую столицу, которая находится примерно в таком климате. И посмотрите, в каком состоянии страна находится, в которой столица в таком месте. Давайте, Греция.
Был в Афинах.
Да, заняться. Страна. Я в Афинах не был, в Салониках был, но страна очень плохо. Мадрид. Жуть кошмар.
Мадрид.
Город красивый.
Город
страна просто в заднице. Страна все просто мертва, понимаешь? Страна ни о чем. Они тут откопали 3 танка «Леопард», хотели их поставить. Они, оказывается, не на ходу все 3. У них оказалось ни одного танка нет страны, понимаешь?
Молодцы. Слава богу, им не пригождается.
Италия.
Италия.
Чуть лучше. Ну, просто потому что столицу немножко на север оттолкнули, понимаешь? И все-таки столица особенная такая, прям, ух, что за столица, да?
Ну, да. Там похолоднее, конечно. Хотя, кстати, в Мадриде тоже не жарко.
Давайте метнемся в Латинскую Америку.
О, нет.
А там попробуем нащупать нормальную страну. Ну, то есть, прям, кошмар, понимаете?
В такой логике нужна столица в Мурманске. Ну, а что, страны с таким климатом нормально живут. Норвегия, Швеция, Исландия.
Пожалуйста.
Виталий Филипп.
Да, да, надо.
Все? В Мурманск?
К климату, на самом деле, и столица, никаких проблем, этих вопросов нет. Все в порядке.
А там северное сияние.
Вот именно. Красота. В общем, переносим.
В Мурманск.
Переносим в Мурманск.
Мы остаемся в Москве. Собянин.
Безусловно, да. Сергей Семенович, не отдадим. Сейчас новости, потом продолжим. Десять 10:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 4 марта, суббота. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот» и звоните 7373-94-8, код 495.
Еще раз идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам там. Все это ведет Юлия Воркунова. Там все блистательно, я пыталась найти какой-то смысл, но не смогла. Все, как обычно, великолепно. Можно не переносить столицу, можно просто перенести депутатов и компанию, пишет нам Юрий Константинов.
Ну, это имеют в виду, да. Когда говорят про перенос столицы. В первую очередь, перенос депутатов и компании, так сказать.
А что хорошего в скандинавских странах? Новости только, кто крупнее рыбу поймал и кто котенка с дерева снял. Тоска, вот у нас хорошо, какие страсти бурлят.
Ну, там еще кто крупнее рыбу поймал, кто котенка снял, а потом и то, и другое распилил и детям показал.
Ну, типа того, да.
Там вот такие только... новости из скандинавских стран, да. То есть там спокойно, гротеск, жуть, что люди делают? Спокойно, ничего не происходит. Да, вот такие страны. То есть там, на самом деле, ничего хорошего нет. Я не хотел бы, если честно, жить. И никогда не хотел даже побывать.
Ну, побывать я всегда хотела.
Что в Норвегии, что в Швеции, что в тем более Дании, знаешь, вообще,
я везде.
Вообще не мое.
Я хочу везде побывать. Ну, то есть, знаешь, нет, наверное, это агрессивная другое. Африка меня смущает. А так я бы хотела побывать, конечно, везде абсолютно.
Ты расистка, во-первых, да?
Нет. Ну, ладно, хорошо. То есть
люди нордической внешности тебе ближе, чем черные, правильно?
Дело не в людях, дело в том, что сомалийские пираты мне не нравятся.
Плохим
и называла. И не потому, что они сомалийские.
Потому что пираты?
Да.
Может, они, наоборот, веселые?
Скорее всего. Йо-хо-хо, бутылка рома?
Конечно.
То есть моя компания, думаешь?
Такие, да, у них паяцки на глазах, попугаи. Так же выглядят эти пираты, правильно?
Ну, да.
На саблях.
Ага. Деревянная нога.
Да, да, да. Мне кажется, такие крюки там всякие. Поднять просто черная жемчужина.
Нет, ты знаешь что? У меня сейчас другая фантазия. Это Хакасия. Ты знаешь, как там красиво? Там невероятно красивая природа. Просто там аватар надо снимать.
У меня...
Вот Юля показывает. Да, Юля знает.
В Сбербанке приложении. Мало кто знает, но сейчас, да, сейчас дойдет. Там есть...
Подожди, это нервно.
Сейчас. Хорошо, сейчас.
А в Брюгге хотели бы? В Брюгге я была?
Нет, не хотел бы. Про Брюгге все сказали в фильме, на мой взгляд. Вот это вот прям
действительно. Там ничего нет, там только одна улица.
Как и во всех тех странах.
Ну, наверное, да.
В Сбербанке есть функция, ты можешь менять заставку. Вот ты когда заходишь, там тебе пишут: «Привет, Евгения». Мне пишут: «Привет, Георгий».
Подожди.
Да не заходи, ладно. Не заходи, я тебе покажу.
Там грустно.
Заставки с видами России. То есть заходишь, там разные виды, они подписаны. Там много вообще разных заставок можно. Да, там можно художников, картины русских художников ставить. Можно, и суть по, если там на Метрополитен Мюзеум ссылаться, и армянских художников. Русских армянского художника. Да. И вот у меня виды России. Много где. Можно снимать все, что хочешь у нас в стране. Очень красиво, невероятно.
Невероятно красиво. Главное, вообще есть все, ничего не надо. Ну, прям все есть.
Ну, проблема с...
Ну, есть Москва.
С развитием всей туристической отрасли. Но она объективно существует, и пока ее не победили.
Ну, да, я тоже не очень понимаю. Ну, хорошо, я прилетела в Абакан. Уже, конечно, звучит не очень.
Слушай, Абакан, это, по-моему, там вообще все прям очень плохо.
Это я Хакасия.
Я знаю, что это Хакасия. Я смотрел как-то тревел-блог одного, значит, блогера. Он ездил как раз в Абакан, потому что там же в республике Хакасия живет целый выводок очень интересных персонажей. Таких как Олег Монгол, знаешь, вот Иришка, Безумный Паша. Вот эти вот все персонажи.
С тобой
персонажи.
Все хорошо.
А, ну ты видишь, ты Руслан Гительман со всей своей семьей. То есть, вот видишь, ты вот в это вот. Это называется дно отечественного интернета. Это
вот
прям...
это, подожди, нет, есть какие-то емкости и водоемы, в которых я не купаюсь.
Это прям днище, да, отечественного интернета, и вот они все живут.
Кто все
там.
Эти великие люди?
Ну, супер великие люди. Ну что, вы Руслан этого, Олег Монгол, не знаете?
Подожди, он тебе заплатил за рекламу, в чем дело?
Узники Абакана. Если бы. Ну вот погуглите как-нибудь, кто это такие. Я, короче, к ним ездили в гости туда. Блогеры их снимали про них документалку. Я поэтому знаю, как выглядит Абакан. Ну не очень, да.
Плохо выглядит Абакан. Поэтому ты должен там что-то, какую-то брать машину или какой-то, может быть, вертолет.
Да уж, Георгий, ну у вас и вкус есть, Альберт. Я много чего. А после, знаете, с этих персонажей переключает на Латынина.
На Арестовича, да.
Она, кстати, Латынина вполне вылила. Лазь бы туда спокойно. Я бы ее засунул, по крайней мере, туда.
Ужас. Короче, как ты понимаешь, надо ездить по России. Но очень, во-первых, дорого, а во-вторых, очень сложно.
Да, ну...
Но прям красиво.
Слушай, ну давай быстренько, у нас еще пока есть время, давай еще одну тему.
Давай, да, пока Игорь Маслов сообщает, что самая классная природа в Шатурском районе. Да, давненько я не слышал ничего про Шатурский район.
А давай вот... Может, про Вагнаренка?
Вагнаренка.
Или Вагнаренка.
Вагнаренок, сам ты Вагнаренок.
Вагнаренок. Ну да. Значит, Виталий Милонов, у нас уже такая тема в развитии, да, он пообещал своих детей отправить вот молодежный клуб Вагнаренок. Что такое молодежный клуб Вагнаренок?
Молодежный клуб Вагнаренок – это, значит, молодежный клуб при ЧВК Вагнер-центр, да.
Да.
Вот.
Хорошо, не при ЧВК, а Рёдан-центр.
И там, в этом, значит, вагнерёнки, это неофициальное название, на всякий случай,
сообщаю. Да-да-да, вагнерёнок неофициальное название. Да.
Но они сами так себя называют. Там, значит, люди, которым около 18, занимаются, организуют патриотические мероприятия всякого рода и занимаются волонтерской деятельностью, в частности, например, помогают семьям участников СВО.
Угу.
Вот. Всё, что мы знаем об этом.
Пишут, у них маленькие куалочки. Молоточки.
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 Ну, короче, ты меня понимаешь.
Да, да.
А, вот, вот этим вот всем они
юнармия. Только ЧВКшная.
Да.
Да.
И Виталий Милонов говорит, что это отличная идея, ему очень нравится. И он считает, угу, что все остальные детские организации в подметке не годятся в Вагнерёнку, потому угу, что... потому что что? Потому что они унылые, пенсионерские и все направлены исключительно на распил бюджета.
Допускаю.
На то, чтобы получить какие-то бюджетные средства, их освоить.
Может, не все они направлены на это, но распил присутствует так или иначе 100%. Это частная инициатива, она типа рабочая. Давайте, вот отдали бы вы в своего ребенка в Вагнерёнок?
Или в какую-то другую детскую организацию, и расскажите, в какую или зачем.
Может быть, да, куда-нибудь в другое место бы отдали, не в Вагнерёнок. Чем вас смущает, например, Вагнерёнок? Или наоборот, чем привлекает? Ну, мы нюансов каких-то деталей не знаем, но примерно же мы можем делать выводы, что такое Вагнерёнок. Мы видим, к чему, значит, ну, какую-то философию чувака Вагнер. Мы видели, например, их курсы для журналистов. Недавно тоже их новиночка. Это курсы именно для военкоров от ЧВК «Вагнер».
Да.
В принципе, тоже можно вот какие-то, я думаю, оттуда педагогические нюансы будут применяться и вот в «Вагнерёнке» в том же самом. Ну, что-то мне подсказывает. То есть, в принципе, можем делать какие-то выводы. Что это такое? Очень неблагозвучное название, пишет стратегический инвестор. Не знаю, что мне нравится. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Трансляция YouTube, ВКонтакте и радио говорит МСК-латиница в одно слово. Это наш телеграм-канал.
Ну, Джекпот тоже начинает шутить про детскую комнату милиции. Естественно. Это первое, что кому приходит в голову.
Это оттуда? Типа, о, ты смотри-ка, мем подъехал.
Ничего себе, с тобой мем.
Со мной мем, и с Олегом Монголом.
Ты Владимир смотри. Ты смотри. Да, плохо дело. Плохо.
Олег Монгол тут. Это еще хорошая фотка Олега Монгола. Вообще, учитывая направленность наших достопочтенных и невероятно уважаемых депутатов на борьбу с иностранными словами, Вагнерёнок как-то не очень. Вот пригожинцы что-то теплее. Если экскурсия на свиноферму в день забоя будет, то отдам детеныша, пишет Миша Николаев.
Ужас. Ужас. Красиво. Ребят, ну перестаньте, держите себя в руках. Нормально. У меня сын учится в университете, там народ набирает в патриотический кружок Вагнер, один у них в группе записался, пишет нам Григорий из Питера. А что они там делают? В этом патриотическом кружке «Вагнер».
Ужасно, не знаю, интересно. Но вообще в университетах, особенно вот мы вот на этой неделе актуально об этом говорить, вообще какие-то проблемы с патриотизмом. Нет такого ощущения. Хотя, может быть, университеты не про это. Но, с другой стороны, я не могу вспомнить, у меня в университете вообще ничего.
Патриотического?
Да, связанного как-то, я не знаю, с Россией, что-нибудь такое вот. Ничего, никакого, никакой околоучебной активности на это направленной не помню.
Ну да, у меня так точно. Да. Ты вообще видишь, какие новости приходят журфак МГУ?
Да-да-да, журфак МГУ это вообще да, жуткое место.
Как будто бы хотим посоревноваться с высшей школой экономики.
Я тебе больше скажу, я думаю, именно это и хотят.
А, да? Ну, в общем, да. 100%. Давайте. Посмотрим, кто перебьет. Ну...
Школа поваров Путина. Поваренок. Джекпот.
Это очень смешно.
Вы название придумываете. А вы мне скажите, хотите ли вы туда отдать своего ребенка или нет? Отдали бы или нет?
Куда бы?
Или куда бы, да. Куда бы, может. Вот, есть ли у вас какие-то еще варианты? На мой взгляд, пока вариантов нет. Есть юнармия. Я до сих пор не пойму, что делает юнармия.
Никто не понимает.
Кроме, я их периодически вижу летом.
Они ходят в какие-то походы же.
Они куда-то ходят по улицам Москвы группами. Угу. Я их периодически вижу вот в этой их странного цвета форме. Форма странная. Форма некрасивая.
Некрасивая.
Да, то есть как минимум формы можно было бы привлечь. Форма не очень, цвет странный. Как будто они в пустыне собираются воевать. Ну это что такое? Ну, Ладно, но... И они еще ходят с маршем по Красной площади. Больше я особо ничего не пойму про юнармию пока что. В Пионере как будто есть та же самая юнармия. По крайней мере, ее так продают. Да, ее так продают. Еще вариант есть какой-нибудь, кроме вот, Вагнеренка?
А что должен делать ребенок в патриотическом таком объединении, чтобы это было не тухло?
Чтобы это было не тухло?
Да, чтобы это было не тухло.
Ходить по музеям.
Ну, допустим, у нас есть хорошие, классные музеи, в которые вообще не тухло.
Красиво ходить по музеям. То есть, с крутой, например, экскурсия по, на Бородинское поле. Но только так, экскурсия на Бородинское поле, чтобы прям вот ребенок прям прочувствовал, что это за место такое. Сколько крови там. Солдат, и не только наших, и как-то, я не знаю, какой-нибудь инсценировки. Ну, то есть, все это надо продать ребенку, шоу нужно. Все-таки, как ни крути, поколение ТикТока, Ютуба и так далее, нужно шоу ему.
Этому ребенку вообще сложновато, чтобы то ни было продать.
Да, ну уж извините, куда деваться, вот такие дети, надо продавать. А, помимо музеев, ну вот вся, там о чем речь идет? Помощь там участникам СВО... Еще что-то. Чтобы ребенок искренне хотел вот этой помощью заниматься, ты должен сначала ему это продать. Должен его сначала заинтересовать. Какую-то, наверное, рейтинговую историю надо придумать.
Не знаю. Смотри, чтобы... в Подмосковье школьников 4 класса посвящают в орлята, повязывают галстуки синего цвета. Синего цвета, как у скаутов. Затем в школе проводят акцию «Покорми птиц, орлята кормят голубей», рассказывает нам Сергей.
Угу. Это где? Подмосковье. И это что, на всем подмосковном уровне такое? Ворлят посвящают?
Странно, да?
Да, звучит странно.
Ну, это же все оттуда же, понимаешь? Галстук, посвящение. Нет, мы все это оттуда. Уже проходили.
А никуда ты не денешься. Других формул не придумал еще никто, да.
То есть так должно обязательно выглядеть.
Да-да-да. Тебе нужно включить... Ну, вот у нас этот ЧВК Рёдан. Прости господи, надо бы тоже обсудить эту историю, потому что я уже обсуждал на этой неделе, но она такая хорошая.
Завтра мне... мы можем посвятить ей определенное время.
Так нравится ЧВК Рёдан. Мемы, связанные с ЧВК Рёдан, лучшие, да. Значит, по поводу... Ну, вот это же туда же. Это ребенка в определенном возрасте нужно чем-нибудь увлечь, пока он не увлекся сам. Либо его затягивает какая-нибудь движуха субкультурная, например. Пускай будут что?
Нет, ты говори, я просто...
Либо там какие-нибудь скинхеды, эмо, рёдан, околофутбол, что-нибудь куда-нибудь его обязательно затянет. Найдется человек, найдется клуб по интересам, который его устроит. Ты должен... ты с этим побороться не сможешь, надо возглавить.
Конечно.
Нужно, значит, его отдать куда-то, чтобы это вот... Как-то его завлекло. Что такое субкультура?
Но это должно быть что-то такое, к чему ему было бы классно бы присоединиться. Понимаешь, да. Чтобы вы не чморили за то, что он ходит вот в это вот, да. Непонятно что.
Ну, я не думаю, что юнармейцев кто-то чморит.
Я не знаю ни одного юнармейца.
Я тоже не знаю. Мне кажется, что никто не чморит. Дело даже не в том, чтобы чморит, но надо, чтобы... Им обязательно нужна... Мы же про эти галстуки и так далее. Это же униформа. Конечно. Она обязана там быть. Она у каждой субкультуры есть.
Да, безусловно.
Да, ну, потому что тебя должны сразу... розово-черная там и так далее. Это все обязательно будет. Поэтому и вот какие-то такие нюансики, они будут в любое время. И флажки, и галстучки, и все-все-все. Без этого никуда.
Ну вот смотри, Эндрю Первый пишет. Сын друга юнармеец. Вот он. Да. Он существует.
Да.
Друг говорит, правильная организация, на место мозги ставят, они на вечном огне стоят, автомат разбирают, а еще помогают вполне толково на форуме армия. Автомат разбирают. Автомат разбирали на ОБЖ, насколько мне помнится.
Главное, понимаете...
Хана маникюру, вот ваш разбор автомата.
По-хорошему только меня поймите. Я думаю, каждый встречался с этим человеком. Главное не превратить всех этих людей в человека, который ходит в одежде, на которой максимум карманов, и у которого в каждом кармане лежит по ножу.
Это же наша любимая тема.
Да, и по специальной какой-нибудь еще приблуде, которая расцепляется на разные куски, если попадает там в станок, или чтобы каждый...
Обручальное кольцо, которое разбирается.
Да, и чтобы все это еще было из кевлара. Вот главное не превратить всех этих людей вот в этих. Потому что это тоже своеобразная, очень такая уже взрослая какая-то субкультура.
Ну, она пугает, если честно.
Ну, она странная, да.
Ну нет, они странные,
пугающие. Не надо делать из этих людей странных. Нужно сделать нам... Нам задача стоит заставить детей родину любить. Правильно?
Да. Но как ты знаешь, без перебора.
Нужно без перебора. Как насчет начать петь гимн и флаг в школе? Ну, давайте, может, хотя бы начнем.
Так мы начали.
Ничего мы не начали. Начали. Раз в неделю.
Раз в месяц.
Раз в месяц, да, каждый класс там по очереди.
Да.
Ну, это профанация, чисто.
То есть, нет, они поют каждую неделю, ну, то есть, каждую неделю это новый класс.
Мы накручиваем какие-то новые витки патриотического воспитания на нашу систему образования, но при этом старые витки не работают. Уроки о важном эти.
Не
профанация. А, флаги, гимн, профанация. До сих пор не клянемся в любви и верности нашему флагу почему-то. Почему мы этого до сих пор не делаем?
Слушай.
Что за раз в месяц каждый класс там по очереди? Да, что это за гадость-то такая?
Это не гадость.
Да,
это попытка учителей сберечь учебное время.
Да я умоляю, любой учитель только рад будет, вместо того, чтобы сидеть с этими спиногрызами на уроке, сидеть и смотреть, как они на флаг, понимаешь, и гимн поют. Отлично, у него будет время 15 минут покурить. Ну, тоже расскажите мне сейчас про учителей вот эти, которые не могут... Моя минутка драгоценная. Да ну ладно. Да и наплевать на учителей. Плевать я хотел на их учебное время.
Ужас, как
вот
ты так можешь?
Вот этот ваш дурацкий урок биологии сильно менее важен, чем флаг и гимн.
Давай так. Проблема в том, что у нас сейчас как будто бы... Вот мы опять возвращаемся к этому воспитанию этих несчастных детей, патриотическому воспитанию. Угу. Насаждение патриотизма происходит через ненависть, а не через любовь. А это неправильно.
Через ненависть? Какую ненависть?
Через, например, ненависть к украинцам.
Где это происходит?
Да везде, через
ненависть повсеместно. К украинцам.
В школе.
Каким образом?
Ну, то есть, ну, я не знаю, моей дочери, например, запретили эти васильки. Открытку делали родителям, маме, да. К 8 марта. Да. Желтую она взяла бумагу и хотела васильки накрутить, голубые.
О, крамола.
Запретили. Натурально запретили. А она такая говорит, представляешь, я хотела голубые, говорит, ну вот видишь, мам, красные получились. А я не поняла. Правда, не поняла, вот серьезно, вот искренне абсолютно. Я такая, чего?
Угу.
Она говорит, ну, желтое и голубое. А я опять не понимаю, я туповато.
Угу.
Потому что я не считаю, что мы должны теперь жить в ненависти к сочетанию синего с желтым. Что за бред вообще?
Ну, ты не сможешь от этого сочетания никуда уйти. Это одно из лучших сочетаний.
Очень красивое.
Цветов. Да, но...
Но этого не должно быть в школе,
понимаешь? Николаев, посмотри, перематывай, у тебя в другом... Посмотри на это сообщение. Миша Николаев, вы просто красавчик.
Миша Николаев, тебе нравится,
вы, да. Да, вы ужариваете по полной программе.
Вот, понимаешь, да.
Да. Но...
И радугу рисовать нельзя, пишет там Владимир Бонд.
Без перегибов. Но
это же все бред какой-то.
Да, ну давай с другой стороны посмотрим.
Давай с другой стороны.
Вот у нас есть РУДН.
Не, ладно, это тоже перегиб. Он в другую сторону.
Здесь проблема в том, что надо определиться. Вот про РУДН, когда эта история с РУДНом, если кто не знает, там был, значит, праздник, их традиция, все народы представляют там свои эти народы, свои страны и так далее, там были украинцы, при этом не было русских во всем этом
университете. Потому что мы принимаем. Принимающая страна.
Да, действительно, мы про себя не должны рассказать, типа, ну ладно, хорошо, но есть украинцы, и там повсюду флаги, герб и так далее. И вот, казалось бы, мы воюем с этим государством, правильно? Но у нас при этом флаг не считается какой-то там, не признан экстремистским, еще да. Что-то, да? И мы уже не с народом, не... мы сами не определившиеся какие-то, понимаете? Вот в этом проблема.
А ты считаешь, что нужно признать его экстремистским?
Я считаю, что вот этот пример, с которым я полностью согласен, он у всех прозвучал практически, и он железобетонный, пойди поспорь. В советское время, во время Великой Отечественной войны, была признана... нацистская символика какой-то экстремистской, нацист, да тогда слово нацизм даже, оно актуально было, да, оно только тогда и появилось, собственно, оно еще не имело того наполнения, которое оно имеет сейчас, так или иначе.
Так.
Оно его тогда только зарабатывало, это наполнение, не было признано. Но что-то мне подсказывает, что в любом университете в Москве провести День землячества нацистской Германии было невозможно. Ну вот, ну невозможно. Я тебе больше скажу. На Украине День русского землячества ты никаким образом не проведешь. и ты никаким образом его сейчас не проведешь. В Молдавии, например, в Грузии ты его не проведешь.
Но мы же говорим о том, что мы не такие.
Мы это говорим работает?
О том,
это
что работает? Мы...
Ну, это работает.
С принятием здесь.
Ну, вот это работает.
Это раскалывает общество.
Надо определиться. Раскалывает общество наличие флага или его запрет?
Его запрет.
А мне кажется, наличие.
Вот видишь, мы даже здесь устроили раскол.
Да, прям да, даже мне кажется, его наличие. И, конечно, учитель не должен из всего на свете делать украинский флаг.
Конечно. А еще учитель не должен из всего на свете делать радужный флаг, в котором нет одного цвета.
Поэтому давайте начнем хотя бы с того, чтобы наш собственный флаг, который уже существует, поднимать каждый день в школе, как и задумывалось, как и обсуждалось, как и весь, вся страна думает, ну 70% людей, особенно у кого детей нет, думают, или нет школьников детей, что так оно и происходит сейчас, потому что нам так всем рассказали. Мы будем поднимать флаг и петь гимн. Давайте начнем делать хотя бы это. И если будет у человека в школе, ребенка, понимание, что есть наш флаг и наш гимн, это для нашей страны священные вещи, определяющие вообще, в принципе, ее существование. Так оно и должно быть. И что от этого нельзя не отказываться. Никаким образом. Не делать поблажки в сторону отказа от наших государственных символов. Это символы нашей страны, мы должны их любить. Вот если мы начнем хотя бы с этого, не придется даже вопрос задавать, а будет у нас День землячества или не будет? А будем мы вывешивать флаг России или не будем? А надо ли васильки на желтой бумаге каким-то образом запрещать или не запрещать? Нет. Не будет этого, потому что это уже будет на подкорке у людей. Другие вопросы какие-то появятся. От этих вопросов мы избавимся.
Вопросы все равно должны быть не в том, чтобы везде видеть врага, а в том, чтобы видеть везде что-то про себя.
Я об этом и говорю. Давайте начнем с себя. Давайте не их флаги снимем, а наши поднимем. Давайте так. Что-то слишком серьезно. Завтра начнем с ЧВК Рядана. Я считаю, надо туда уйти. Евгений Фомина.
Георгий Бабаян.
До завтра, счастливо.